Звание святого апостола Павла чтение. Братья, Евангелие, которое я возвестил вам, не вымысел человеческий, ведь и меня научил ему не человек, и принял я его не от какого-то человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы, конечно, слышали о моей прошлой жизни в Иудействе, о том, что я со всей жестокостью гнал Церковь Божию, разорял ее и превосходил в Иудействе многих ровесников из моего народа, потому что беспредельной была моя ревность об отеческих преданиях. Но когда Бог, избравший меня еще в чреве матери моей и призвавший меня благодатью Своею, соблаговолил открыть во мне Сына Своего, чтобы я возвещал Евангелие о Нем среди язычников, я не стал тотчас советоваться с плотью и кровью и не поднялся в Иерусалим к тем, которые стали апостолами до меня, но ушел в Аравию и снова вернулся в Дамаск. Только потом, спустя 3 года, я поднялся в Иерусалим, чтобы познакомиться с Кифой, и пробыл у него 15 дней. Из других же апостолов я никого не видел, кроме Иакова, брата Господня.
Плача рыдание его племно, Рахиль плачучи сетят своих, и не хотят утешитися, и я понесу. Умерши же Ироду, все ангел Господень, во сне и виси Иосифу в Египте, Гологоле. Познав имя Трача и матери его, иди в землю Израилеву, и заброса бы ищущая душу от Трача тебе. Он же восстав поэт от Трача и матери его, и приди в землю Израилеву. Слышь, Иохархилай, царствуй твой Иудея, вместо Ирода отца своего, убоясь там идти. Вы имеешь прием во сне, а ты не в пределы Галилейские. И пришедший вселись в ограде, а нарицаемый Назарет. И яко назбудется лесенное пророки, и яко Назарей наречется.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, у нас сегодня некоторые технические проблемы, связанные с работой микрофона, поэтому, может быть, не так хорошо меня будет слышно. Я постараюсь говорить немножко громче, чем обычно, чтобы компенсировать технические наши проблемы. Значит, дорогие друзья, сегодня мы с вами в воскресный день собрались в храм, и день, который отмечен в сегодняшнем календаре нашего сегодняшнего собрания, это день, связанный с воспоминанием людей, непосредственно связанных с Господом нашим Иисусом Христом, поскольку это первая у нас получается воскресная служба после праздника Рождества, после пришествия в мир Сына Божия. И в этот день вспоминаются те люди, которые, ну, мы бы могли сказать, связаны непосредственно житейским образом с самим Христом Спасителем. Ну, во-первых, это его нареченный отец Иосиф, вот, во-вторых, это его формальный брат по семейным отношениям, это Иаков, литургию которого мы имеем вдохновение периодически служить в нашем храме, согласно обычным толкованиям и святых отцов, и просто библеистов. Собственно, у Пресвятой Девы Марии нет и не могло быть детей других, кроме Христа Спасителя, соответственно, формально это его брат через его нареченного отца Иосифа, поскольку формально он считался мужем Марии, и очевидно, что у него были дети от его прошлых браков или прошлого брака. Соответственно, выходит дело, что как раз Иаков – это тот самый один из братьев, который упоминается в Евангелии, поэтому он так и называется братом Господним сегодня. И, конечно, сегодня вспоминается царь и пророк Давид. Это как раз предшественник, предок по плоти Господа Иисуса Христа, собственно, тот, через которого готовилось пришествие в мир Спасителя. Это отдаленный, но тем не менее предок Пресвятой Богородицы. И эти люди как раз нам являют замечательный образец смирения. Смирение нам явлено в Псалтире. Эта книга как раз именно этой добродетели нас и учит. А это, собственно, текст, который, как мы верим, по большей части, по крайней мере, большинство псалмов принадлежит как раз царю и пророку Давиду. Мы видим смиренное служение апостола Иакова, брата Господня, первого архиерея Иерусалимского. И мы видим, конечно, смиренное послушание воли Божией Иосифа, названного, нареченного отца Господа нашего Иисуса Христа. И, собственно, одном из таких актов действий смирения мы с вами слышали сегодня, когда говорилось, когда читалось у нас Евангелие, когда внемли гласу Божьему Иосиф, спасая и свою жизнь, и жизнь своих близких людей, бежит в Египет и пребывает там вплоть до того момента, когда он волей Божией был призван назад вернуться в землю обетованную. Так что, как говорит евангелист, были слова древнего пророчества: «Из Египта воззвал я сыном его». Эти слова в Ветхом Завете прилагали, собственно, к всему еврейскому народу, который был в рабстве в Египте, а потом вышел оттуда. А теперь евангелист те же самые слова переносит на Господа нашего Иисуса Христа, говоря о том, что Он был некоторое время в Египте и потом вернулся вместе со своей семьей сюда, в пределы Палестины. И действительно, здесь мы видим потрясающее на самом деле доверие воле Божией, смирение перед божественным всемогуществом и божественным промыслом, которое это смирение руководит действиями Иосифа. И совершенно противоположный образ нам явлен в этом же евангельском отрывке в виде царя Ирода, который, услыхав, как говорит нам евангелист, что родился некий царь иудейский, предпринимая самые жестокие меры для того, чтобы уничтожить этого царя иудейского и, как говорят в военное время, оставить на этой территории целиком выжженную землю. Согласно евангелисту, он говорит о том, что необходимо пойти в Вифлеем и в его окрестности для того, чтобы убить всех детей, начиная от 2 лет и ниже, чтобы на всякий случай не ошибиться. Уж всех так всех. Посмотрите, какая гордость, какое противостояние воле Божией. Но если пророчества говорят о том, кому должно прийти, и что тот, кто придет, будет спасителем мира и царем Израиля, то как человек может сопротивляться божественной воле? А Ирод, которого, собственно, сами иудеи считали узурпатором во многом, там не все в порядке у него было с престолом наследием, он сам был вообще-то не совсем иудей, а идумеянин, представитель соседнего народа, боролся изо всех своих человеческих сил за власть, цепляясь всеми возможными средствами за нее. И здесь, согласно Евангелию, он не останавливается даже перед убийством множества невинных младенцев. И самое главное, все это он делает, противостоя Богу. Ну и, в общем-то, конец его был печален. Мы с вами знаем об этом. И это как раз то, как нам не надо бы себя вести, как страшна в своем крайнем проявлении гордость. И до чего каждый из нас на самом деле может дойти, дай ему соответствующие возможности, власть и средства, если мы действительно не будем бороться со своей гордостью. И то же самое на самом деле было сказано апостолом Павлом в послании к Галатам, отрывочек из которого мы с вами сегодня слышим. Апостол Павел сам признает о себе, что он был неумеренным ревнителем отеческих преданий. Ревность его об утверждении отеческой веры была очевидным образом соединена с гордостью, потому что он не хотел вообще себе представить такого, чтобы Бог мог смириться вплоть до того, что стал человеком, человеком обычным, и был при этом распят на кресте, как последний разбойник. И его ум, воспитанный на традициях древнего Израиля, не мог себе представить, что это, оказывается, и есть царь иудейский. Но ему пришлось смириться перед божественной благодатью, когда Христос явился к нему, ему явился по дороге в Дамаск. И тогда он действительно изменился, тогда он смирился. Это, конечно, было смирение не от убеждения в необходимости оного, а это было смирение, как говорят некоторые святые отцы, в таких ситуациях, в частности, Алла Дорофея, у него есть замечательная фраза на этот счет, на похожие ситуации, смирение от скорби. То есть не потому, что человек смиряется, что он ищет быть подобным смирившемуся Господу, а поскольку скорби его загоняют в такую жизненную ситуацию, что он просто начинает уже как-то унывать, и тогда он понимает, что он не прав, надо ему все-таки изменить себя, как-то унизить себя перед Богом. И тогда приходит осознание смирения. Вот фактически в такой ситуации и находился в определенный момент апостол Павел, когда он был по дороге в Дамаск. Он, собственно, и шел-то в Дамаск только для того, только для того, чтобы и там истреблять христиан. Но по дороге в Дамаск вдруг нечто изменилось. Явился ему Христос, и это явление во свете сделало, явление света сделало его слепым. И только благодаря крещению он, собственно, прозрел, и на тот момент он уже внутренне был убежденным, естественно, христианином. И сразу же он говорит, что он изменил свою жизнь. Он пошел проповедовать Христа Спасителя. И даже настаивает на том, что то, что он проповедовал, это не то, что он получил от других людей. Это не знание, которое один человек сообщает другому, подобно тому, как я сейчас стою на амбоне, пытаясь вам что-то донести. Он прямо настаивает на том, что Евангелие, которое я вам проповедую, оно принято мною не от людей и не через людей, передано мне, а непосредственно от Христа. Он говорит о том, что в тот момент, когда Христос явился ему по дороге в Дамаск, он получил всю необходимую совокупность знаний, как это странно бы ни звучало, для того, чтобы в дальнейшем проповедовать Христа Спасителя. И, собственно, по-хорошему-то, если мы с вами посмотрим на весь Новый Завет, то мы обнаружим, что примерно половина корпуса Нового Завета – это творчество апостола Павла. Из 27 книг 14 – это послание апостола Павла. Вот каково действие благодати Божией и каков эффект от настоящего смирения, когда человек смиряется перед величием Божиим, а равный перед смирением Божиим, поскольку Христос, смирившись, пришел к нам во плоти для того, чтобы исцелить нас, для того, чтобы нас возвести к Царствию Небесному. И вот эти замечательные примеры, дорогие друзья, они дают нам как раз правильный вектор нашей мысли и правильный вектор нашего действия. Нам нужно помнить о том, что мы, как христиане, призваны видеть, осознавать действия божественной благодати в нашей жизни. Даже если нам иногда трудно это по человеческому разумению понять, мы все равно верим в то, что Господь не только создатель этого мира, но и промыслитель этого мира. И если с нами что-то происходит, а иногда происходит совершенно неожиданно и против нашей воли, то мы должны постараться в этом, во-первых, увидеть руку Божию, действующую в нашей жизни. А во-вторых, мы должны, дорогие друзья, конечно, постоянно упражняться в смирении. В смирении, которое делает нас настоящими чадами Божьими, поскольку оно, это смирение, уподобляет нас Господу Иисусу Христу. Не случайно же вспоминаем Рождество сегодня. В Рождестве Он смирился, приняв образ раба и возлегший Сын Божий, которого Вселенная не может вместить, Бог беспределен, поместился в маленьких яслях, в пещере, то есть в кормушке для скота его положили туда. Это на самом деле, мы к этому привыкли, как к некому расхожему штампу, а это потрясающая на самом деле мысль, силу которой нам необходимо бы постоянно с вами обновлять в своем сознании, в своем сердце. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы никогда не забывали о необходимости настоящего христианского смирения перед волей Божией в нашей жизни. И тогда действительно мы будем истинными подражателями Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому одному подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.